Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Новый украинский президент Виктор Янукович завтра собирается в российскую столицу. Это будет уже второй визит украинского президента за рубеж. Первый визит он нанес в Брюссель, в столицу Европейского Союза. Провел там немало плодотворных встреч с руководством европейских институций. И это весьма значительно отличается от того, что было 5 лет назад. Тогда новый украинский президент Виктор Ющенко первый свой визит все-таки нанес в Москву для того, чтобы продемонстрировать приоритетность российско-украинских отношений для дальнейшего его президентства. У Виктора Януковича, вероятно, свои приоритеты, свое представление о международном векторе Украины. Это европейский, а не российский вектор. Так можно, по крайней мере, судить по приоритетности этих визитов. Или все же дата не имеет значения, а внешняя политика Украины будет в большей степени сориентирована на Москву, чем на Брюссель. Мы сегодня в киевской студии поговорим об этом с российскими журналистами, руководителем представительства РИА Новости в украинской столице. Захаром Виноградовым, здрасте.
Здрасте.
И журналистом Искандером Хисамовым. Здрасте, Искандер.
Добрый день.
Вот, собственно, это и есть вопрос номер один. Приоритеты меняются во внешней политике? Виктор Янукович готов к тому, чтобы все же скорее ориентироваться на Европу, чем на Россию? И показывает ли он это российскому руководству? Или, напротив, это некая такая игра?
Я думаю, что здесь символическое значение искать... Но трудно или можно не найти ничего, потому что опровержением выступает сам предыдущий президент Виктор Ющенко, который сначала поехал в Москву, а потом делал все для того, чтобы отношения с Россией, Украина, отношения с Россией не были конструктивными и были испорчены. Сегодня визит в Брюссель Януковича, который позиционируется как, в общем-то, гораздо более пророссийский политик, и, видимо, так оно и есть. Тоже я не думаю, что имеет символическое значение. Скорее всего, это может быть какая-то небольшая ошибка, небольшой сбой в дипломатических, так сказать, комбинациях.
Бывают такие ошибки?
Вы знаете, я хотел бы тоже высказать свое мнение по этому поводу и вот каким образом. Ну, во-первых, многие обратили внимание, что в инаугурационной речи нового президента Украины среди приоритетов во внешней политике первой была названа Россия, Европейский Союз был назван на втором месте, Соединенные Штаты Америки на третьем. То есть, насколько все это важно, то есть, приоритетность, названная в инаугурационной речи, приоритетность в визитах, я думаю, что это не самое главное. Важно, какая все-таки реальная будет внешнеполитическая деятельность нового президента Украины. С моей точки зрения, Россия крайне заинтересована, как никогда, чтобы в настоящее время эта политика была не пророссийская, не антироссийская, а чтобы это была политика, направленная на полную внутреннюю и внешнюю независимость Украины. Я объясню почему. Потому что...
Вот было бы, кстати, интересно, да, если потому, вы еще и объяснили.
Да, потому что предыдущее президентство как раз показало полную невозможность Украины выбирать один только вектор. Да, там вектор, допустим, проамериканский. То есть, если мы хотим, чтобы Украина и Россия дальше сотрудничали на прагматичном уровне, очень важно, чтобы Украина занимала самостоятельную политику и не склонялась в одну или в другую сторону, иначе эти качели, то есть сначала проамериканская, потом пророссийская, потом опять проамериканская, только будут осложнять взаимоотношения двух стран. Я думаю, что Россия заинтересована, именно прагматично заинтересована в том, чтобы самостоятельная Украина набирала нормальные отношения с другими странами. Вот такая, мне кажется, важная позиция.
Вы действительно считаете, что Россия заинтересована в такой независимой Украине, Искандер?
Россия не заинтересована, конечно, в независимой Украине, так же, как и Европа не заинтересована в независимой Украине. Каждая сторона, каждый мировой игрок, так же, как и не мировой, играет свою игру, им хочется, чтобы соседи были поближе, позависимее и так далее. Но, тем не менее, здравый смысл существует, и я думаю, и в российском руководстве понимают, что Украина не может бросать все и, так сказать, жертвовать какими-то интересами на Западе для того, чтобы восстановить, улучшить отношения на Востоке. И действительно, это пустой разговор, вообще говоря, насчет многовекторности или там одновекторности. Конечно, политика любой страны бывает только многовекторной. Не бывает сейчас одновекторной никакой политики, это все мифы. Что касается Украины, то мне кажется, что, в общем-то, Брюссель, Москва – это правильные центры, центры, так сказать, направления или маршруты, так сказать, внешней политики Украины, потому что самой природы Украине суждено, она поставлена в такое срединное положение между Евросоюзом и Востоком, между Россией, рынками СНГ. И далее, и она должна использовать выгоды от этого положения, не быть разменной картой в игре где-то там посередке, а наоборот становиться неким центром. В этом смысле как раз позиция украинского руководства должна быть именно такой, срединной. То есть пытаться устроить так, чтобы в своих переговорах, в своих экономических отношениях Европа и Россия не обходились без Украины. То есть тот же самый вопрос газотранспортного консорциума, который будет возникать в завтрашних разговорах и с Медведевым, и с Путиным у Януковича. Разговоры, возможно, об энергетическом консорциуме, поставках энергии, электроэнергии в Европу. Вопросы некого сотрудничества в аэрокосмической сфере. Вот эти проекты нужно все время выдвигать, нужно активно их лоббировать и в Европе, и в России. И тогда Украина станет нужным и, самое главное, самостоятельным игроком. Вот это будет, наверное, выгодно и тем, и другим.
Руководитель Московского киевского представительства агентства РИА Новости Захар Виноградов и российский журналист Искандер Хисамов участвуют сегодня в программе «Час пресса» на волнах радио «Свобода». Программу ведет Виталий Портников, и мы говорим о предстоящем визите Виктора Януковича в Москву. Ну вот, накануне визита ведь многое было сказано, уже с точки зрения даже практических вещей. Было сказано, что Украина не будет членом таможенного союза. Это сказала первая заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова. Было сказано, что не на повестке дня вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии самим Виктором Януковичем. Интервью телевизионному каналу Евроньюз. Хотя мы помним, что Янукович говорил о возможности такого признания, когда был лидером оппозиции. Так что корректировка внешнеполитических лозунгов, она происходит на наших глазах, Захар.
Да, я согласен с этим, но дело в том, что как раз то, что происходит, и подтверждает мою мысль о том, что новое руководство Украины, видимо, сделав правильные выводы из предыдущей политики, из предыдущей внешней политики предыдущего президента, как раз старается сейчас выбрать свой путь во внешнеполитической деятельности. То есть, вот я полностью согласен с тем, что говорил Искандер относительно того, что да, выбор и Москвы, и Брюсселя – это наиболее целесообразная сейчас позиция для Украины. Единственное, что мне очень не нравится сегодня в разговорах многих политиков и политологов, я был буквально несколько дней назад на одном таком круглом столе, где говорят опять о том, что Украина должна стать мостом. Понимаете? Вот все вот эти вот моменты, когда Украина должна стать каким-то сочлением, соподчинением, там, мостом или еще чем-то, мне кажется, неправильно. Я абсолютно согласен вот с Искандером, который правильно говорит. Украина должна уже быть самостоятельным центром определенных внешнеполитических инициатив. И принципиально она это вполне способна сделать.
Если центр инициатив, то это мост между Востоком и Западом.
Я считаю, что мост — это отличная позиция. Как посмотреть? Раньше на мосту всегда брали таможенные эти пошлины. И мост — это очень доходное, вообще говоря, дело. Это как посмотреть на мост? Значит, если мост играет некую самостоятельную роль, то есть это, я бы сказал, узел. Да,
вот это правильно,
роль
более узла. Правильный образ.
И мост тоже неплохо так звучит. Я бы не считал эту метафору там совсем неудачной. Что касается допустим, таможенного союза. У Украины есть некое преимущество посмотреть на то, как работают те или иные механизмы, а потом уже выбирать. Мы сейчас видим, что таможенный союз бьется в судорогах различных, там, может быть, это стартовые организационные трудности, стартовые
это
этапы и так далее. А скорее всего, там есть органические и крупные, большие сложности, и поэтому Украина может посмотреть и определить свою выгоду. Слово «прагматизм» и «реализм» должно быть ключевым в отношениях. Поэтому ради каких-то объятий там и поцелуев бросаться в такие авантюры, как таможенный союз, совершенно правильно не нужно бросаться. Что касается до остального, то мне кажется, самая большая проблема Украины в том, что она не создала повестку переговоров ни с Брюсселем по-настоящему, ни с Россией.
Ты сейчас имеешь в виду за предыдущие 5 лет?
Да, за последние...
И сейчас тоже.
И сейчас. В предвыборной программе Януковича ничего особенно не указывает на то, что, что именно будет делаться. Например, он несколько раз что-то такое говорил насчет того, что пересмотрим мы эти газовые соглашения с Россией. Как это пересмотрим? Миллер, например, руководитель «Газпрома», говорит, что его совершенно устраивает, и Россию совершенно устраивает. Договоры подписаны на высшем уровне. Юлия Владимировна Тимошенко к этому руку приложила. Сейчас менять какие-то договоренности невозможно. Хотя уже факт, уже несмотря на то, что очень непрозрачные это, эти все условия, тем не менее считается доказанным, что эти переговоры, что эти договоренности дискриминационны для Украины. И их каким-то образом нужно поправлять. Но не вряд ли получится это ломать в рамках вот, вот просто вот сказать, мы отказываемся. Мы уж такое проходили в 2005 году, когда ломали предыдущие договоренности по инициативе Украины. За это время мы получили хаос и только ухудшение этих условий. Я думаю, сейчас речь пойдет опять о той самой старой песне о газотранспортном консорциуме. Украина не может содержать свою трубу, тем более она не может спокойно смотреть и дожидаться того, когда будет достроен, построен Северный поток, когда будет проведен Южный поток, когда мы останемся с ржавым металлоломом, как это говорится. И сейчас уже вопрос стоит более драматичным. Не то, чтобы мы сказали, ну давайте, приходите в наш консорциум, они уже просто так не придут. Уже есть шанс у того же «Газпрома» просто взять за долги это. Через некоторое время «Нафтогаз» разорится при нынешней системе это, управления этой структурой. Теперь нужно это просто лоббировать. И я думаю, и просто я знаю, что это будет одной из темы, от тем переговоров Януковича с Путиным и Медведевым. У меня есть большое беспокойство, что без такой четкой повестки, которая обнародована в Украине, ничего путного из этого пока не выйдет.
А у России, кстати, есть деньги для того, чтобы тратиться на украинскую газотранспортную систему? Или «Газпром» сейчас тоже не в лучшем состоянии?
Нет, понятно, что «Газпром» не в лучшем состоянии. Я думаю, что когда Янукович говорит о том, что необходимо пересмотреть предыдущие договоренности, имеется в виду, прежде всего, так сказать, пересмотреть их на новом уровне. То есть создание консорциума, при котором, да, условия будут для Украины более выгодны. Если у России деньги, весь вопрос в том, что и как этот будет консорциум оцениваться. Насколько я понимаю, деньги есть.
Ну, а что там деньги? Если, скажем, «Газпром» и «Кремль», в первую очередь, значит, поймут, что Украина надежный партнер, что сюда можно вкладывать деньги в техническую там, модернизацию газотранспортной системы, это значит, что не нужно инвестировать в тот же самый «Южный поток». С «Северным потоком» еще более или менее уже как бы проясняется ситуация, хотя и это дело...
Ну, скажем, вы как маленькие, например. Инвестиции в «Южный поток» — это огромное количество денег, так сказать, которые не, идут вне инвестиций. Отказаться от этого, это, знаете, как в юмореске Жванецкого, отдать все конфеты глупому компьютеру.
Послушайте, а вы думаете, что в Украине это нельзя все сделать?
Можно, но другим людям. Одни люди в «Южном потоке», другие люди будут заниматься ГТС.
Я думаю, что наоборот, если вы намекаете на некую такую
неформальную
коррупционную да. Там, мотивацию, да, то я думаю, что с Украиной как раз российским чиновникам и бизнесменам гораздо легче договориться, попилить, поделить и так далее.
Если нет, давайте сейчас все-таки вот по поводу коррупции, да, давайте по поводу коррупции будем говорить все-таки о реальности.
Ну, реальность
всегда, реальность такова, что только тогда. Что Виталий говорит о том, что а если у России деньги, да, а если у России деньги на Южный поток? Вы знаете, для того, чтобы...
Я вам скажу, у России нет денег на Южный поток. Там участвует огромный пул международных инвесторов.
И здесь будет тот же самый...
Это другая история совсем, правда?
Нет, история может быть и другая, но деньги тоже другие, значительно меньшие. И сейчас, создавая консорциум, без коррупционной составляющей, которую очень сложно измерить, но, наверное, она тоже измеряется, я не могу сказать. Наверное, есть какие-то варианты, которые позволят это улучшить ситуацию с газотранспортной системой Украины. То есть там же мы знаем такие поразительные вещи, да, там до 30% прокачиваемого газа тратится на саму прокачку. Это уже, в общем, действительно уже совершенно устаревшие системы, которые теряют больше, чем дают.
Ну, поэтому, кстати, Украина подписывала меморандум с Европейским Союзом о ремонте этой системы. Да, это так понятно.
И понятно, что это нужно делать дальше с Россией. Это создание этого консорциума при минимальных затратах, да, куда более высокие результаты. И я согласен абсолютно с Искандером опять, и в этом с ним мы согласны, о том, что для этого просто Украине нужно продемонстрировать, что это стабильное государство, с которым можно договариваться. Что до сегодняшнего дня этого было сделать невозможно. Я секунду, можно? Я напомню один очень важный момент, о котором все почему-то в Украине или забыли, или стараются забыть. В 2007 году, в феврале 2007 года, Владимир Владимирович Путин, будучи тогда президентом России, предложил Украине, даже не предложил, а объявил, как о свершившемся факте, что Украина будет допущена к разработке газовых месторождений.
Да, так было.
И потом это было президентом Украины Ющенко дезавуировано, это заявление. Я не знаю, что стояло за этим в политическом смысле, но то, что это навредило не только российско-украинским отношениям, но и вообще ситуации экономической в Украине, это очевидно. Поэтому вот где поле, да, приложение сил. В совместном каком-то использовании и месторождений их разработки, и совместном использовании газотранспортной системы.
Ну и, кстати, там может быть некий обмен активами и с европейской стороны и так далее. Но мне кажется, интересна тема насчет коррупционной составляющей, которую бросил на Виталий. Это действительно очень сложная проблема. Я убежден, что именно коррупционный интерес движет как теми, кто кричит о том, что ГТС – национальное достояние Украины, никому ее не отдадим, ни пяди там и так далее. А у них тоже есть там интерес в этом управлении, в таком управлении. Если мы будем говорить о «Нафтогазе», то это вообще такая, знаете, язва, в которой перемалываются все деньги, идут по какому-то потоку. И бюджетные, там, и российские, и все остальное. Об этом долго можно говорить, но это кому-то интересно. Кто-то эту систему выстраивал и ломать ее не хочет. Но если мы будем говорить о том, что коррупционный интерес движет всем, то тогда мы ни к чему не придем. Тогда мы вынуждены будем согласиться, что Украина и Россия являются недееспособными государствами, которые не могут соблюдать свой национальный интерес и так далее. Мне кажется, что угроза такая существует, и серьезная угроза. Это один из вызовов, который стоит, ну, в данном случае будем говорить об Украине, это один из самых главных вызовов, который стоит перед нынешним руководством страны. Если они коррупционную составляющую не снизят до более-менее приемлемого уровня, то, конечно, все остальные разговоры будут бесполезны.
Вопрос, заинтересованы ли они в таком снижении?
Ну, вы знаете, я здесь приведу почти дословную цитату Сергея Леонидовича Тегибко, который в интервью, когда я у него его брал, очень интересную вещь сказал, что более или менее стабильные взаимоотношения в газотранспортной системе, вообще в газовых отношениях между Россией и Украиной держались на чисто коррупционной составляющей. Ну, просто время изменилось. Кризис мировой, новые какие-то вызовы экономические и политические появились. И у России, и у Украины. И дальше, мне кажется, на коррупции это только разваливать оба государства. То есть строить эти отношения дальше уже...
Ну, это логично, да, вы говорите, как
ответственный
человек.
И значит, это проблема, внутренняя проблема каждой из названных стран. Это то, что говорил Жванецкий. Ну, хватит воровать из убытков. Что вы воруете из убытков? Воруете из прибылей, да?
Да.
Если мы к этой парадигме, так сказать, не придем, то все остальные разговоры будут, конечно, излишни.
Есть же еще одна очень важная вещь, потому что понятно, что это только будет ознакомительный визит. Вряд ли можно утверждать, что Янукович способен сейчас прийти к каким-то реальным результатам по ходу этого визита.
С ним будет знакомиться. Очевидно одно, что... во время этого визита должна быть заявлена повестка дня тех вопросов, которые нужно решать в первоочередном порядке. Я, кстати, не согласен некоторыми лидерами партии регионов, которые говорят, что, допустим, проблема Черноморского флота может быть отложена до 2015 года и только на следующей каденции обсуждаться. С тем, кто
им бы так хотелось, потому что им нужно формировать власть.
Понятно, но это абсолютно неправильно, потому что проблема Черноморского флота должна быть решена принципиально в течение этих 5 лет. В 2015 году
невозможно будет
ничего что-то решить.
К
2015 году либо эта проблема должна быть уже хотя бы теоретически обосновано ее решение, либо эта проблема перерастет в очень серьезный конфликт между двумя государствами. Думаю, что по второго пути не нужно ни Украине, ни России. Значит, она должна быть каким-то образом взаимно разрешаться.
Ну, понятно, нынешний визит, как первый визит, во-первых, он несет более символическое значение, чем содержательное. Будут названы какие-то, будут произнесены какие-то, может быть, мантры, какие-то заявления сделаны. По вопросам, в общем-то, ну, гуманитарного плана, вопросам все-таки вторичным, да, по отношению к проблеме модернизации, экономического развития, выхода из кризиса и так далее. Эти вопросы не будут решены так же, как они не решались и в Брюсселе. Ну, вот, невозможно это решить. В то же время, как я уже говорил, жалко, что у нашего руководства нет все-таки внятной повестки дня на переговорах и с теми, и с другим. Есть благие пожелания. Вот будет что-то сказано про Черноморский флот, невнятное, уверен, будет сказано. Что-то будет невнятное сказано про русский язык, что-то будет сказано там про газовые отношения, и будут это вот как в виде каких-то пожеланий. Это тоже, в принципе, как говорилось у Тургенева, там, хорошее слово. Хорошее
литературный слово. Вечер памяти, памяти литературных интересов Виктора Януковича.
Да. Великий как украинский поэт Тургенев сказал...
Нет, Чехов.
В данном случае Тургенев.
Я про Тургенева говорю. Хорошее слово тоже дело, да, значит, хорошие слова, если он найдет и правильно их выскажет, тоже ничего. Но повестку надо формировать.
Ведь ясно еще и то, что формирование этой повестки, оно во многом зависит от конъюнктуры, как Захар действительно говорил, самой партии региона. Вот мы приводили то, что говорили одни лидеры партии региона. Есть другие партии, лидеры партии региона, совершенно с другими взглядами. В этом проблема. Что у них нет внутреннего единства.
Ну, давайте так. Вы знаете, все-таки партия, которая нормальная партия, да, она не обязательно должна иметь единство по всем вопросам.
Другое это вы что-то такое антирасистское?
Возможно, существование каких-то дискуссий.
Нет, извините меня, партийная ячейка,
нет, ну давайте, это не армия.
Для дискуссии.
Нет, я не согласен с этим. Нет, во время развала бывает демократическая платформа, появляются всякие
межрегиональные... Нет, это другие
моменты. Но это признак развала, это я согласен.
Конечно, да. То, что происходит в партии регионов, да, конечно, там далеко не нет единства, далеко нет единства по многим вопросам, но это не значит, что там не будут выработаны какие-то решения. Наоборот, наверное, будет какой-то поиск.
Ну, я бы вообще не говорил о партии регионов, я о любой действующей партии в Украине, как о чем-то таком идеологическом, о чем-то таком серьезном с точки зрения национальных интересов, с какими-то глобальными целями, запросами и так далее. Это, в общем, объединение по бизнес-интересам и политике и так далее. Это тоже длинная и грустная тема.
Да.
Но она выражается у нас в том, что происходит в парламенте. Да, что какие у них там драчки в партии регионов, там, конечно же, они не рвут друг другу горло за там язык там или за что-то, они за бабло там, за всякие такие серьезные и это самая вещь.
А газотранспорт консорциум, это, кстати, тоже часть.
Конечно, это огромные деньги, которые могут пойти влево бы, либо вправо, либо туда, либо сюда. Так что вопрос там, конечно, серьезный. Терки там мужские идут.
Захара Виноградова и Скандером Хисамовым. Мы продолжим нашу беседу в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портников сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Хочу напомнить вам, что сегодня, 19 часов на 7 минут, мы продолжим в программе «Время гостей» беседу о украинской внешней политике в свете завтрашнего приезда Виктора Януковича в Москву. Будем беседовать с бывшим заместителем министра иностранных дел Украины, чрезвычайным полномочным послом Александром Чалым. Так что приглашаю вас в 19 часов на 7 минут опять к нашему эфиру, уважаемые слушатели.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Европейском суде по правам человека в Страсбурге сегодня должна быть рассмотрена корпоративная жалоба акционеров ЮКОСа на российские власти. По информации корреспондента «Радио «Свобода», интересы нефтяной компании представляет группа британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростелева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Такое решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления, сообщили Интерфаксу в Генеральной прокуратуре России. Вадим Коростелев представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. В Перми пенсионер, угрожавший взорвать пятиэтажный жилой дом, оказался обманутым вкладчиком, сообщили в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю. В Забайкалье возбуждено третье уголовное дело в отношении работника Уругинской школы-интерната. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе краевой прокуратуры, на этот раз в жестоком обращении с детьми подозревается воспитатель Ольга Куркина. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. Накануне Верховная Рада отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. О формировании новой парламентской коалиции пока не объявлено. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазии Владислав Ардзинба. По словам его вдовы Светланы, он умер сегодня утром в центральной клинической больнице, куда был несколько дней назад доставлен спецрейсом из Сухуми. По меньшей мере 63 человека погибли сегодня в давке после того, как обрушились ворота храма в районе Протапгарх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. В Багдаде сегодня 5 человек стали жертвами взрыва у избирательного участка. Сегодня в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня руководитель киевского представительства агентства «ВИА Новости» Захар Виноградов и российский журналист Искандер Кесамов. Мы обсуждаем предстоящий в пятницу визит в Москву нового президента Украины Виктора Януковича. И вот что хотел бы вам напомнить, уважаемые слушатели. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Для всех регионов России это бесплатный номер, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы продолжим, собственно, нашу беседу с очень важных моментов. Я хотел только напомнить, что когда Леонид Кучма пришел к власти, была же та же самая ситуация. Были огромные ожидания, огромные обещания и абсолютное разочарование спустя несколько месяцев. Не произойдет ли так сейчас?
Вы говорите тотально или во внешней политике?
Нет, я имею в виду во внешней политике, в отношениях с Москвой, прежде всего.
Ну, вы, мне кажется, все-таки немножко это сильные слова применяете. Там огромные ожидания, огромное разочарование.
Тогда были большие ожидания. Может быть, сейчас они меньше, я не знаю.
Ну да. Возможно, да. И вы, возможно, правы, что тогда все-таки публика была более романтично настроена и думала, что быстро можно что-то поменять и так далее. Потом было столько ударов, шелчков по носу, столько разочарований и так далее. Вот сейчас как бы похмелье от оранжевого управления. Тоже были ожидания огромные. И это все понятно, что быстро не сделается. И во внешней политике, внешняя политика, все-таки, напомню банальную мысль, это производная от внутренней политики. Невозможно вести какую-то непротиворечивую, ясную, такую яркую, прорывную внешнюю политику, если внутри нет единства, внутри нет концепции, понимания, проекта, так сказать, развития, модернизации и всего остального. Если этого нет... Если ни один из лидеров даже не почесался, там, даже как бы не погоревал о том, что ни одной медали Украина не получила в Олимпиаде, там, на Олимпиаде в Ванкувере.
О, зато вот в России горюют, так горюют. Это, наверное, главный признак государственности, это горечь.
Нет, я у России свои беды, да, как, опять же, если литературно, значит, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Да, это украинский поэт Лев Толстой. Вот, значит, поэтому я не буду о российских несчастьях, сейчас предмет разговора, как я понимаю, это украинские проблемы. Вот, значит, пока здесь внутри, пока не наладится, пока, скажем, не будет консолидирован парламент, для чего нужны, по моему глубочайшему убеждению, досрочные парламентские выборы, без этого ничего не получится. Пока не консолидируется эта власть, пока не будут лидеры, которым, ну, извините, нация доверяет, но доверяет не просто так оголтело, доверять сердцем там и все остальное, который предъявит какую-то программу серьезных перемен и все остальное, только тогда мы получим и непротиворечивую, хорошую, яркую внешнюю политику. Сейчас внешней политики так же, как ничего остального нельзя ожидать. Не должно быть огромных ожиданий. Нужно построить машину государственного управления, которая, и водитель, который в правильном направлении ее ведет. Это огромная кропотливая работа. Но эта огромная кропотливая работа, по моим расчетам, при консолидированной сильной власти, значит, президентской, и при правильном большинстве в парламенте, то есть дееспособном серьезном большинстве, и при карт-бланше на 5 лет, может произойти вот в эти, скажем, 3-4 года. Для этого нужно что-то, вот нужно какое-то время.
Нужно и нужна политическая воля еще, которая должна быть проявлена.
Естественно, нужна политическая воля, нужна команда, нужно, извините, объединить смена элит, нужна. Тут много чего нужно сделать. Вот. Сейчас предпосылок для этого я пока не вижу. Нужно еще Украине пройти через пару туров всяческих выборов и парламентских, и президентских, для того, чтобы вопрос о власти и вопрос об ответственной власти был решен.
Ну, я не в полной мере могу согласиться с Искандером относительно того, что надо проходить еще пару туров, потому что время неумолимо по отношению к Украине, это абсолютно очевидно. То есть за последние 5 лет не только во внешней политике проигрыши, но и, скажем, даже территориальные, о которых очень много говорили, и так далее, и так далее. И все все-таки наступило время, когда необходимо уже принимать очень серьезные решения. Способен ли на это Виктор Федорович Янукович? Вы знаете, я был на некоторых прямых эфирах, где он выступал, и задавал ему вопросы, видел, как он отвечает на мои вопросы, на вопросы других журналистов. Я обратил внимание на одну особенность его. Во-первых, то, что он говорит значительно меньше, чем хотят услышать, да? А из его слова часто интерпретируют
уже по ходу.
По ходу, да, по ходу. Хотя, допустим, там, ну, возьмем те же самые указы, там, известные по Бендере и так далее. Он не говорил о том, что он их отменит.
Ни разу,
хотя многие, да. Я вот задавал сам один на одном из эфиров ему этот вопрос. И хотя потом интерпретации на некоторых телеканалах российских были о том, что он именно собирается их отменить. Он такого никогда не говорил. То есть речь идет о том, что, я думаю, у него есть свое представление о том, каким путем должна развиваться и идти страна и во внешней, и внутренней политике. Но здесь я абсолютно согласен с Искандером, что наступило время, и это, если правильно сделают выводы президент и будущий премьер, когда необходимо привлекать людей к внутренней и внешней политике страны не по партийным принадлежностям,
а по профессионализму.
Да? У нас, во всяком случае, во время последних президентских выборов появилось очень много интересных людей, и, во всяком случае, они были и раньше известны, но проявились, так скажем, которые могли бы активно участвовать.
Можно сейчас... почему вы и Искандер сегодня говорите у нас? Вот я вот как-то не понимаю.
Я имею в виду у нас, потому что я здесь
активно живу. Вы здесь.
Здесь, в Украине, да,
вот,
извините.
Да, сложности
самоидентификации.
Да, я как-то вот уже не в первый раз, я хотел вот то, что выяснить. Вы это,
собственно... Хорошо, здесь, в Украине, будем говорить так. И вот если Виктор Федорович сможет преодолеть внутреннее сопротивление в самой партии и привлечь этих людей к внешней политике, внутренней политике страны, то я думаю, что очень многие вещи будут уже происходить сейчас. То есть не надо будет ждать еще там несколько...
Это все-таки, извини, Захар, это все-таки благие пожелания. А если бы он, а если бы там что-то такое...
Ну, сейчас как раз тот момент, когда благие пожелания стоит
высказывать. Я могу предположить, то есть так оптимистически предположить, что, скажем, во время попыток утверждения, скажем, нового премьер-министра в парламенте возникнет этот запрос. Скажем, они поймут, что если вот из старой колоды будет выбран кто-то, они не создадут большинство. Большинство пойдет на что-то новое там, и так далее. Это я могу только предположить. Хотя не то, что предположить, это где-то 50 на 50, даже еще меньше вариантов, что они это будут рассматривать. На самом деле мы понимаем, что Виктор Федорович Янукович, при всем нашем уважении к нему, он не формирует повестку дня партии регионов. Да. И руководитель, естественно.
В одиночку или вообще?
В одиночку, да. Он, ну, не имеет представления такого и четкого и отношения даже к Бандере там, и все остальное. Мне кажется, что там это некое коллективное «я», в котором в этом коллективном «я» все время тоже происходит некое движение и некие изменения. Поэтому я бы не стал рассчитывать прямо на него.
Вы знаете, когда коллективное «я» в виде Виктора Януковича встречается с вполне реальным «я» в виде Владимира Путина. И Владимир Путин же не коллективное «я», как будто бы.
Но Владимир Путин, он может артикулировать это коллективное «я», русской бюрократии, там, и все, по моему мнению, он сам его формирует.
Ну вот я о чем и говорю.
А здесь немножко другой случай. Это может быть и хорошо, может быть и плохо. Значит, разное бывает. В Америке тоже всегда спорят, когда хорошо, когда президент самый умный в комнате, как Клинтон, скажем, да, или когда президент, как Буш, который понимает, что он не самый умный в комнате и слушает, так сказать, своих советников и так далее. То есть вопрос спорный, и опять же, долго можно его муссировать. Главное дело сейчас, что не ждем ни от партии регионов, ни от Виктора Януковича персонально каких-то движений, таких просто хорошие действия по-нашему. Просто жизнь должна его заставить. Вот это так надо поступать, а иначе не получится. Для этого нужно менять конфигурацию власти в стране. Тут и конституционная реформа, и там и многое другое. Много чего нужно делать.
Для этого нужно понимать, какая кризисная ситуация вообще. Я вообще не уверен, что на постсоветском пространстве кто-то отдает себе отчет в глубине кризиса. И не только на Украине, но и в России.
Ну, в общем, это как бы понятно, да, и насчет того, что насколько кризисная ситуация в Украине, насколько она кризисная ситуация в России, я думаю, что сейчас уже это все понимают.
Ну, Украина...
Другой разговор, видит ли механизм реализации, вот, да, выхода из этого. Это другой разговор. К сожалению, артикулированных каких-то четких программ по выходу из той жуткой кризисной ситуации, которая есть в Украине, и, может быть, менее жуткой, но, тем не менее, очень серьезной, в России, ну, вот я не слышал. Может быть, я что-то пропустил, но таких вот четко артикулированных, которые были бы понятны, да, там, по годам, по месяцам.
Говорить, конечно, мы можем в драматизм войти в такой тяжелейший, да, что деградация идет как в России, так и в Украине, по всей территории СНГ. Никак вот это в судорогах бьется, никакого развития обеспечить не получается ни там, ни здесь. Вот здесь разливанное море демократии, там жесткая вертикаль власти. А воровство точно такое, что там, что здесь. Неэффективность такая, что там, то что здесь. Можно дойти уже до каких-то вообще экзистенциальных там, или вообще, черт знает, эзотерических дел, что обреченность там и так далее. Но, тем не менее, есть все-таки какие-то, не то что рецепты, да, какая-то последовательность действий, выработанная экономической наукой, там, политической и всякое остальное, по выходу из всяческих кризисов, обеспечению развития. Самое ключевое слово сейчас развитие, что для России, что для Украины при очень большой разнице политических систем. Я думаю, что, тем не менее, я бы не стал драматизировать вот сейчас, вот кризис такой ужасный, что, да, кризис, да, тяжело, да, Украина переживала и более тяжелые времена. Потом предел возможности, так сказать, многотерпеливого славянского народа, скажем, да, тоже очень высок этот порог. Так что я бы не впадал сейчас вот в такую панику, я думаю, что время всегда будет. Мы через 5 или через 10 лет здесь встретимся или где-нибудь в подобность и будем обсуждать очередной кризис. И будем говорить, что это какой-то там кошмар.
И чтобы за 10 лет назад тоже сидел в этой студии, кто-то мне обещал через 10 лет обсудить очередной кризис, и ничего, вот обсуждаем, все хорошо.
Хорошо, нехорошо, конечно, весьма там печально все и проблемно, вот, но я понимаю, например, и многие в Украине, так же, как в России, понимают какие-то действия, какие действия нужно совершить в государстве для того, чтобы поставить его на путь развития. К сожалению, пока, видимо, критическая масса таких идей и людей не созданы.
Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий. Вот, исчез у нас. Радиослушатель не дождался нас. Но есть же, помимо всего прочего, да, еще и то, что до конца непонятно, есть ли единство в российском руководстве относительно Украины. Понимаете, ведь вот тоже там была довольно странная конфигурация все время, когда мы понимали, что у политического руководства одна позиция относительно тех же энергетических договоренностей, у «Газпрома» другая, которая связана с тем, что не будет никакого пересмотра контрактов. И тут до конца непонятно, насколько Москва готова вырабатывать общую линию, потому что интересы тоже разные.
Ну, начнем с того, что с моей точки зрения, все-таки, конечно, единство по политическому руководству Украины до выборов как такового не было. Выборы поставили как бы в этом вопросе, подвели черту, и сейчас совершенно очевидно, что тот президент, который есть, тем и будет работать и президент, и премьер, и остальные политические силы в России. Что касается «Газпрома», я все-таки исхожу из того, что в российском политическом руководстве сейчас одно из главных слов – это прагматизм. Да? Прагматизм в отношении с Украиной. Выгодно, значит, мы строим эти отношения. Невыгодно, давайте мы...
Но здесь отложим. Еще вопрос, кому выгодно.
Да, вот он-то и прагматизм разный.
Лично я считаю, да, вот в Москве очень много всего. Есть масса людей, которые, как только выпьют рюмку, говорят, что Украины не существует вообще, тут же отбрасывают всякую корректность там и все остальное. Но это все как бы внутреннее, оно среди рациональных людей, как политики, оно не имеет такого прямого выхода, разве что, или, по крайней мере, не влияет так серьезно на ситуацию. Но вот я что скажу. Ведь очень многим в России нужно ухудшение отношений с Украиной. Почему? Например, ВПК. Вместо того, чтобы здесь покупать там вертолеты, какие-нибудь двигатели или еще что-то такое, там же есть очень много людей, которые хотят получить многомиллиардные контракты на замещение этой продукции. И эти генералы и прочие там министры бегают и говорят, смотрите, какой ужас, Украина вот-вот сейчас в НАТО, они сами занимаются преувеличением этих угроз. И говорят, давайте нам там 100 миллиардов, да, мы сейчас поднимем собственное замещающее, мы свои там башни какие-нибудь там эти танковые там и все остальное будем делать. То есть здесь Украине бы, да, украинским лидерам нужно бороться за то, чтобы сохраниться на этом рынке. Там у них тоже есть вагоностроительные какие-нибудь заводы, там и тепловозы и так далее. Они тоже хотят отсечь Украину от этого рынка. И поэтому им это нужно. Вот этим группировкам, и они ходят, и в уши дуют Путину, Медведеву, какой кошмар, Украина и так далее. Давайте мы их вообще закроем и все остальное. Вот нужно здесь бороться. Здесь не то, что Украина должна как-то проявить, украинские лидеры должны проявить некую готовность. Там. Они должны долбиться в это дело, они должны биться за заказы, должны говорить всерьез, лоббировать своего производителя и сотрудничество. Вот какова ситуация сейчас?
Ну, с этим трудно не согласиться. Единственное, что я могу сказать, что, к сожалению, предыдущее украинское руководство либо не понимало, либо не хотело понимать вот этой вот трагической ситуации для Украины, да, что другие уход с российского рынка... Ну, приоритеты были другие, замещения не нашлось этим. Во всяком случае, в тех объемах, которые потеряла Украина от...
Ну, я думаю, что вот как раз разговор, почему не получился, совсем не получился у Виктора Ющенко с Владимиром Путиным и с Медведевым, потому что они просто на разных языках говорят.
Да.
Для Ющенко вот это не...
Слушай, когда Русоркэнерго появилась на украинском рынке, тогда оказалось, что все вообще на одном языке говорится. Правда?
Ну, где идут прямые денежки, там какой-то внутренний голос начинает говорить.
Да, значит, есть внутренний
голос. Или маленькое такое альтер-эго. Но все-таки я должен отдать справедливость Виктору Ющенко. Он в его внешней политике и в идеологии особых противоречий все-таки не было. Несмотря на бизнес-интересы, о которых тоже можно долго говорить. Вот он настоял на своем. Для него приоритет был несколько другой. Не экономик.
Андрей. Здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что приход Януковича – это большая проблема для России. И главная проблема – это то, что Украина поражена так называемой оранжевой заразой, то есть свободой слова, политическим плюрализмом и так далее.
Так это для вас зараза или для кого зараза?
Нет, ну это я так, кстати, иронически
говорю. Это кавычки вот, были,
конечно,
да.
Это самое... Да, это... то есть, казалось бы, возникает естественный позыв к сближению, но Москва вынуждена думать о том, как бы так сближаться, не сближаясь. То есть нужно продвигать свои экономические интересы, но ни в коем случае не допускать никакого сближения в гуманитарной сфере. Потому что, ну, по сути дела, Украина – это альтернативная Русь, и если все те порядки, которые существуют в Украине, не дай бог, проникнут в Россию, это будет большая беда для российского руководства. И я думаю, что следует ожидать того, что наши начальники начнут культивировать украинский национализм, начнут поддерживать их и искать какие-то другие противоречия, лишь бы только не допустить вот сближения, и главными сторонниками тезиса «Украина не Россия».
Да, а молчальники...
У меня вопрос к радиослушателю. Да. А вы могли бы сказать, когда вы были последний раз в Украине?
Ну, я бываю каждый год, в принципе.
Ну, вот. Ну, в принципе, вы тут просто отдыхаете. Не, я почему об этом спрашиваю, потому что...
Ну, я почему? Я родом с Украины, у меня там дом от родителей.
Не, вот заметьте, что вы родом с Украины, это как очень многие. Я вот тоже сам являюсь российским гражданином, живу в Украине, работаю здесь 3 года, а сам когда-то больше 50
когда-то
лет...
Когда-то здесь родился.
Когда-то здесь родился, да? То есть мы все... То есть когда вы говорите о том, что вот есть какие-то вещи, которые нельзя в гуманитарном плане пускать в Россию, ну, мне кажется, это абсолютная ошибка.
Может, вы слышали меня в виду в политическом?
Это не я говорю, да. Это я говорю он о том, не... как думает наше руководство. Я-то бы с удовольствием...
Владимир Владимирович Путин сказал, что нельзя допустить украинизации российской политики. Это не Андрей сказал, да. Это Владимир Владимирович сказал.
Ну, правда, он сказал, что это студень там и что-то такое.
Да.
Я, кстати говоря, считаю, что наш слушатель выразил очень правильную мысль-то. Для российских руководителей пример, значит, прецедент Украины очень серьезен и потенциально действительно очень опасен. Если Украина зацветет и запахнет, да, с демократической этой формой управления, с свободами, со всяческими и так далее, то это будет, конечно, укор России. Более того, Украина в силу своего потенциала, она может быть даже и конкурентом России, прямым конкурентом по мощи, это теоретически, очень теоретически, но тем не менее все в исторической перспективе может случиться. Поэтому вот некая альтернатива России, я бы сказал, что это хорошо и для России, и для Украины, некое соревнование систем, если оно не выбивается в какую-то ругань там или ну, в то, что было. Это было бы интересно, это была бы конкуренция вот такая на рынке идей и концепций, это было бы интересно для... Но пока это все не Украина не реализует того потенциала, который заложен в политической системе, не Россия, тоже отдельная тема. Поэтому я еще раз вспомню украинского поэта Толстого. Каждая семья несчастлива по-своему. Вот они, ни одна из них не может доказать преимущество своей модели. А хотелось бы, в общем-то, чтобы этот диалог и этот спор, и эта конкуренция были на более высоком и интересном, так сказать, уровне.
Александр из Москвы. Здрасте.
Да, здравствуйте. Значит, что хотелось бы сказать? Во-первых, кризис сейчас переживает не только Украина. Кризис переживает мировая экономическая либеральная идея.
Ужас какой.
Все, значит, проблемы политические, они имеют корни в экономике, как вы все знаете, да? А в экономические проблемы имеют своим корнем основную либеральная экономическая система. Значит, выход только один. Он был сформулирован в свое время в Москве знаменитым профессором Ведутой, который разработал комплекс кибернетических методов управления экономикой.
Нет, это не Ведута сформулировал. Это, да? В Лондоне в Британском музее Карл Маркс сформулировал. Но тоже как-то вот не получилось.
Да, этого, конечно,
вот, да.
И существует идея Карла Маркса о цикличности экономических,
да,
кризисов.
Да, это, да, не Карл Маркс. Это не Карла Маркса, да, это не Адама не Смита идея.
Бродель.
Да. Поэтому что, да, я хочу вам сказать в завершении всего. Значит, если Украина хочет построить сильную экономику, она должна делать упор в первую очередь на государственный сектор, экономики, на стратегический,
ой,
сектор. Это первый момент. И второе, необходимо стратегическое планирование того, чего нет ни в России, ни в Украине, ни на Западе. Если вы видите, что сейчас происходит с Европой, в частности с Испанией, да, с Грецией, это все плоды либеральной школы экономики, которые были, значит, запущены в России посредством...
Слушайте, знаете, я хочу рассказать...
Гайдара и так далее.
Ой, слушайте,
далее.
Вот не надо...
Корни там.
Послушайте,
корни...
Понятно, послушайте, я расскажу вам историю. Вот это вы мне сказали про либеральную модель и так далее. Я сажусь в автобус. Это вот просто маленькая история, мне еще хватит времени. Сажусь в автобус в Греции. Это было, не знаю, там, дней 10 назад. Автобус едет из одной деревни в другую деревню. На маленьком горном острове маленький автобус. 6 пассажиров, которые едут. 5 из них жители этой деревни. Я там случайный турист. Водитель. 2 кондуктора. И еще проверяющий, который зашел на одном из полустанков, проверить, правильно ли один кондуктор у меня оторвал билет, а другой взял билет. Это не либеральная, что угодно, вот это не либеральная
модель.
Это
государственная.
Да, это государственная компания. Ни одна частная компания себе бы не позволила бы такого вообще кошмара. А мы говорим, почему это все вот так вот? Вот потому что вот раздутые социальные...
Создают рабочие,
да,
места таким образом.
Да. Это вот ровно противоположное тому, что говорит Александр. И тут то же самое. Вы же знаете, сколько здесь льготников. Почему здесь не может работать нормальный общественный транспорт? Сколько здесь разных придуманных социальных гарантий. А в России? А вспомним, как обсуждалось, это не просто эта идея с монетизацией льгот. Ну, это же что? И все равно люди хотят, чтобы их кормили в любом случае. Как бы то, а если их не кормят, то вот это вот результат провала социальной модели.
Нужно себе... Ну, мы представляем себе о том, что за 70 лет мы, к сожалению, не смогли построить Советский Союз таким, чтобы он был достаточно четко управляемый. Да,
потому что хотелось бы, чтобы мы ехали, чтобы у нас на 5 пассажиров было 4 кондуктора. Ну,
да.
Это приятно.
Да, но где взять,
да,
деньги?
Но где взять деньги, да.
Ну, поэтому мне кажется, что то, что если вообще, если говорить о России и об Украине, то есть исторически сейчас уже понятно, что это не может быть одна и та же модель, как применена там, скажем, в Украине, такая же, как в России. Я, насколько для меня совершенно четко, это может быть предметом отдельного разговора, что Россия только вертикально управляемая Россия может существовать в таких масштабах, на такой территории, с таким количеством часовых поясов. То, что в Украине сейчас ослаблена роль президентской власти, может быть, это как раз и та самая правда, которая важна для Украины. Может быть, действительно постепенный переход к парламентской республике в масштабах этой страны, если выборы будут, если будут создаваться серьезные партии, а не бизнес-партии, о которых говорил сегодня Искандер, то тогда и в Украине возможна как раз реализация парламентской модели. Это разные модели. А что касается государственного и там либерального, ну, это совершенно очевидно, что рынок, во всяком случае, куда он плохой, безусловно, но лучше пока тоже ничего нету.
Ну, у нас, я думаю, у нас в Украине.
Да. Значит, здесь, в Украине.
Здесь, в Украине. Здесь, да, в Украине, значит, мы имеем, значит, сочетание кризисов. социалистического, значит, у нас все недостатки социализма сохранились. Это вот это вот тотальные льготы, субсидирование коммуналки, субсидирование там земельных, аграрного сектора. Да. Все эти язвы, которые потопили Советский Союз,
они сохранились. Да.
И при этом мы, у нас наложилось все на кризис, правильно, либеральной экономической модели, хаотического финансов, там, бесконтрольных и так далее. Я тут согласен с нашим слушателем.
Да, кризис либеральной модели, очевидно, есть, это никто не отрицает.
Так вот, что интересно, что Украина сейчас наследует все пороки социалистической системы, приобрела все пороки рыночной системы и даже недостатки несовершенной демократии, не получив преимуществ ни того, ни другого, ни третьего. Вот какая беда. Почему у нас и самый глубокий кризис-то происходит? Значит, соответственно, новое управление, опять не соглашусь с вами, что не может быть на ровном месте созданы какие-то там прекрасные партии там и все остальное. Нужен общественный запрос на них.
Да, нужно... Но общественный запрос есть. Сейчас он есть.
Надо нам свободу слова правильно использовать для того, чтобы объяснить людям, что идеология созидания, а не проедания, она правильна. В Европе, кстати говоря, в той же самой этой самой старой шлюхе Европе, которая любит, которая привыкла жить на социальные там дотации.
Как бы так жестко.
Тем не менее, уже правые приходят к власти. И в Европарламенте, в летом были выборы, значит, в Европарламент большинство получили правые партии.
Левые, как Греция, проводят непопулярные реформы, несоциалистические.
Жизнь заставляет. И циклы, в частности, заключаются в том, что правые, которые снижают налоги, которые уменьшают социальные там льготы и так далее, наращивают, улучшают условия для бизнеса, инвестиционный климат и поднимают экономику, сменяются левыми на пике, левые тратят это достояние, а потом у нас пока этих циклов не получается, потому что у нас все это пока не развито. Будем надеяться, что нашими общими усилиями мы приведем эту машину к дееспособности. Тогда, может быть, мы получим преимущество.
Про машину это хорошо. Кто-то говорил, да, есть такой анекдот, что на президентских выборах 2010 года украинцы выбирали между машиной без тормозов и тормозами без машины, так сказал один умный человек. На этом, кстати, можно закончить эту беседу, которую мы провели с руководителем киевского представительства агентства РИА Новости Захаром Виноградовым и российским журналистом Искандером Хисамовым. Обсудили украинские проблемы, предстоящий визит Виктора Януковича в Москву. Провел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас повтор радиожурнала «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Сюжет Джеймса Балланда. Я хочу создать пространство для вопросов. Беседа с писателем Синаковским. Лена Элтон представляет роман «Тавромахия». Все это буквально через несколько минут после выпуска новостей. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Война общества с компанией «Лукойл» продолжается.
Комментарии экспертов.
Дело ЮКОСа в Страсбурге. Начало или конец эпопеи.
Право автора.
Сергей Ковалев как противник реальной политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».